Ночь перед судом. Рассказ подсудимого. «Быть, барин, беде!» — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу. Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в Эсский окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли. До того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель. Высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать. А понюхать, признаться, было что... Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные покои и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа, и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина. «Да, и вон же у вас, сеньор», — сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой. «Пахнет, как обыкновенно», — сказал он и почесался. «Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут». Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я послал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к воне. Снявший сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги. Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширмы, и представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки. Стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой. «Хм, какая оказия», — подумал я. «Значит, она видела, как я прыгал». «Нехорошо». И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении, и словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело. Запахло раздавленным клопом. «Это черт знает, что такое!» — услышал я в то же время женский голосок. «Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!» «Хм...» Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычки. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средства от энциклопедии, и знакомство готово. Но как предложить? Это ужасно. «Сударыня», — сказал я, возможно, сладеньким голосом, — «насколько я понял, ваше последнее восклицание — вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то... Ах, пожалуйста!» «В таком случае я сейчас надену только шубу», — обрадовался я, — «и принесу». «И нет-нет, вы через ширму подаете, а сюда не ходите». «Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь. Не башебзу какой-нибудь». «А кто знает? Народ вы проезжий». «Хм... А хоть бы и за ширму. Тут ничего нет особенного. Тем более, что я доктор», — солгал я. «А доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь».
«Вы «Правду говорите, что вы доктор? Серьезно?» «Да честное слово. Так позволите принести вам порошок?»
«Ну, если вы доктор, то пожалуй. Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам».
«Федя!» — сказала брюнетка, понизив голос. «Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму. Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку».
Присутствие за ширмой Феди было для меня ошеломляющей новостью. Меня словно обухом ударило. Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делают осечку. И совестно, и досадно, и жалко. На душе у меня стало так скверно, и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал «караул». Федя изображал из себя высокого, жилистого человека лет 50, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.
«Вы очень любезный доктор», — сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачиваясь к себе за ширмы. «Мерси. И вас застала пурга?» «Да», — проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу. «Да».
«Так-с, Зиночка, по твоему носику клопик бежит. Позволь мне снять его».
«Можешь», — засмеялась Зиночка. «Не поймал. Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь».
«Зиночка, при постороннем человеке...» Вздох. «Вечно ты, ей-богу!»
«Ну, свиньи спать не дают», — проворчал я, сердясь сам, не зная чего.
Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть, но прошло полчаса, час, и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шепотом браниться.
«Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет», — проворчал Федя. «Так их много, этих клопов. Доктор, Зиночка просит меня спросить вас, отчего это клопы так мерзко пахнут?»
Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне.
«Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор», — услышал я шепот после разговора об Эдисоне. «Не церемонься и спроси. Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, и поможет». «Спроси сам», — прошептала Зиночка.
«Доктор», — обратился ко мне Федя, «а отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли, теснит. Точно, знаете ли, запеклось что-то».
«Это длинный разговор, сразу нельзя сказать», — попытался я увернуться.
«Ну так что ж, что длинный?
Время есть, все одно не спим.
Посмотрите ее, голубчик, надо вам заметить, лечит ее Шервецов. Человек-то он хороший, но кто его знает, не верю я ему».
«Не верю.
Вижу, вам не хочется, но будьте так добры. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить». Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.
«Покажите язык»,
— начал я, садясь около нее и хмуря брови. Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.
«Угу», — промычал я, не найдя пульса. Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико. Помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов. Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром. Надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки. «Рецепт. Сиктранзит.
Так проходит.
0,05. Глория Мунди.
Мирская слава.
1. Аквадистиллята.
Дистиллированная вода.
0,1. Через 2 часа по столовой ложке. Госпоже Съеловой. Доктор Зайцев». Утром, когда я совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая 10-рублевку, убеждал: «Нет, вы обязаны взять.
Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали, ваши знания достались вам потом и кровью. Я понимаю это».
Нечего было делать, пришлось взять 10-рублевку. Так, в общих чертах, провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь, и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз. Я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных. Но я не могу описать, а вы представить себе моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте, кого бы вы думали? Федю. Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил Клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый ледовитый океан пробежал по моей спине. Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла, рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не зная для чего, и впился в него глазами. «Подсудимый, назовите суду ваше имя и прочь», — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. «Ну, быть бане», — подумал я. По всем признакам прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал. Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Что-то будет.